Капля политики. Капля, потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много. Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны. Чехарда президентов, решающий голос Кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств – все это есть в Мексике и всего вдоволь. Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество. Мексиканский революционер – это каждый, кто с оружием в руках свергает власть, какую – безразлично. А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры. Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и, прочтя его в газете, в применении к южноамериканской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему Октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост. Всего в Мексике около 200 партий с музейными партийными курьезами вроде партии революционного воспитания Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящий всего из него одного. Или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя бы один переулок был назван их именем. Для рабочего зрения интересна либористская партия. Это мирная рабочая партия, по духу близкая североамериканскому гамперцу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменившие революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах. Интересна фигура деятелей этой партии, министра труда Морониса, которого все журналы рисуют не иначе, как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах. К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммуниста в Мексике. Я жил в Мехико-Сити, центре официальной политики. Рабочая же жизнь концентрировалась севернее, в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Веракрус. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами. Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крест-Интерне, организовал в Веракрус первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он, как настоящий энтузиаст, рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне. Товарищ Карио, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время. Геррера, индеец, коммунист-художник, прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом, и лассо. Товарищ Морено, депутат от штата Веракрус. Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш», к страшному сожалению, эти листки пропали по независящим обстоятельствам на американской границе. Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше 33 калибра Кольта. Кольт загремел, но, к сожалению, не мареновский, а в Морено. Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами. Компартия Мексики мала. На 1,5 миллиона пролетариев около 2000 коммунистов, но из этого числа только товарищей 300 активных работников. Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии. Коммунистический орган «Эль Мачете» имеет 5000-ный фактический тираж. Еще один факт. Товарищ Монсон уже в Федеральном Сенате стал коммунистом, будучи послан в Сенат лабористами штата Сан-Луис-Потоси. Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета, он не показывался занятый делами компартии. Тем не менее, его не могут лишить полномочий благодаря его огромной популярности в рабочей массе. Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд, объясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов и главным образом в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть не час, так что когда являлись интервьюеры, президент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа?» Такая быстрая смена объясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со штатами для спешного и покорного проведения какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1824 года выбор первого президента Мексики генерала Гвадалупы за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих 37 30 были генералами, а значит каждое новое вступление сопровождалось оружием, и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики. В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские. Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций. Это не система, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе, сентиментальный, как и все испанцы, уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу: «Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни». Конец одного из генералов ясен. Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Ларедо. Бланча брал города в компании 10 товарищей, сгоняя с гор 1000 табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев. Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Лареда, стреляя из кольтов с лодок. Очнувшись от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ. Их тела вытащили только через несколько дней. Много идей взлетает искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий. Но одна идея объединяет всех. Это жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким гринго, сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории, так что его города, половина которых мексиканская, вторая американская, к американцам, 130-миллионной тушей, придавившим 12-миллионный народ. Гачупин и гринго – два высших ругательства в Мексике. Гачупин – это испанец. За 500 лет со времени вторжения Кортеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту. Но гринго и сейчас звенит, как пощечина, когда врывались в Мексику американские войска, они пели «Gringo, Deroches Off» — солдатская старая песня, и по первым словам сократилось ругательство. Случай. Мексиканец на костылях идет с женщиной. Женщина-англичанка. Встречный смотрит на англичанку и орет: «Грингоу!» Мексиканец оставил костыль и вынул кольт. «Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте!» Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти гринго не совсем правильное отождествление понятий. Каждый американец и эксплуататор. Неправильное и вредное понимание нации так часто парализовало борьбу мексиканцев. Мексиканские коммунисты знают, что 500 мексиканских нищих племен, а сытый с одним языком, одной рукой выжимает в лимон, одним запирает замком. Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищ Морено знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевести ее. Нельзя борьбе в племена рассекаться, нищий с нищими рядом. Несись по земле из страны мексиканцев, роднящий крик комарада. Все больше понимают трудящиеся, первомайская демонстрация доказательства, что делать, чтобы свергнутые американские эксплуататоры не заменились отечественными. Скинс горба толстопузы хабузу, ацтек, креол и метис. Скорее над мексиканским арбузом багровое знамя взметись. Арбузом называют мексиканское знамя. Есть предание. Отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах. Необходимость быстрой переработки не дала долго задумываться. «Сделаем знамя арбуз», — решил выступающий отряд. И пошло. Зеленое, белое, красное. Корка, прослойка, сердцевина. Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми. Даже 7-летний Хесус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал: «Хесус Пупита, ваш покорный слуга». Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает: «Вы теперь знаете, где ваш дом». Предлагая сесть в авто, говорит: «Прошу вас сесть в свой автомобиль». А письма даже не к близкой женщине подписываются: «Целую следы ваших ног». Похвалить вещь в чужом доме нельзя. Ее заворачивают вам в бумажку. Дух необычайности и радушия привязали меня к Мексике. Я хочу еще быть в Мексике, пройдя с товарищем Хайкисом, еще Мареном намеченную для нас дорогу, из Мехико-Сити в Веракрус, оттуда 2 дня на юг поездом, день на лошадях и в непроезженный тропический лес с попугаями, без счастья и с обезьянами, без жилетов.